Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около Спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Около Спорт», меня зовут Петр Кузнецов. Сегодня у нас в гостях, мы анонсировали это в нашем твиттере в аккаунте «Около Спорт», нижнее подчеркивание. Вы присылали туда свои вопросы, мы их зададим в конце уже беседы. Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» Московского. Здрасте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте.
Сейчас только ленивый спартаковец не вспоминает, что он делал 16 лет назад. Это стало таким стилем, модой, фирмой, где он учился, что он делал. Давайте тоже с вами вернемся на 16 лет назад. Помните ли вы тот день, когда «Спартак» стал чемпионом? Это была игра в Лужниках, «Зенит» был переигран со счетом 3-1. Сразу круг почета, без отложений, да, там не было на несколько дней растягивано чемпионство. Круг почета, Егор Титов с флагом. Надеюсь, я не все за вас рассказал.
Практически все.
То есть, что просто интересно,
если
что вы делали?
Честно, вот... Я даже дополнить ничем не могу.
Но вы находились не в ложе помню. ВИП уже в тот год?
Она условно называлась ВИП, но она просто была в центре, отгороженная, но никаких изысков тогда в ней не было.
Но розетки уже были наверняка?
Нет. Нет, это были еще пластиковые сиденья. Тогда еще даже... Если мне не изменяет память, не было вот этих деревянных шедевров, которые потом отделяли одно место от другого.
Вы не выходили праздновать туда, к ним, к ребятам?
Не помню.
Есть вспоминания...
Кубок помню, золотые медали не помню.
Ну да, в статусе уже находились вице-президента.
2001 год?
2001 год. Осень.
Может, и президента, не помню.
Вы, то есть, как-то не ведете отчет, да, вот с какого дня я президент «Спартака»?
Знаете, там столько было дел, столько было рутинной работы, что, честно говоря, такие моменты как-то они пролетали, как рабочие, мимо.
Я правильно понимаю, то есть, когда вы стали официально уже, купили 100% акций, когда вы официально стали президентом «Спартака», то есть, это такая просто формальная для вас была дата, то есть, вы, по сути, всем этим делом управляли-то еще не будучи президентом, не обладая всем
пакетом. Ну, в принципе, да, можно сказать, где-то с весны, наверное, 2000 года.
Как состоялось ваше явление команде? Как вы показались команде. У меня есть воспоминания Егора Титова, того же самого, но это было чуть раньше, в 2000-м. Он пишет, что... Или говорит, что когда «Спортинг» переиграли, очень хорошо «Спартак» играл именно с португальцами.
Да, 3-1 обыграли там, в Лиссабоне.
Я дальше цитата. «В раздевалку зашел какой-то мужчина и начал всем пожимать руки, улыбаясь. Мы даже не знали, кто это, только потом нам рассказали. Один из акционеров нам преподносилось, что это человек, который будет помогать финансово». То есть вы не представились, получается, по словам
Егора? Нет, я, вы знаете, наверное, разрушу какой-то стереотип, когда все думают, что бегаю, бью себя в грудь и кичусь там этими какими-то победами, титулами. Я к этому очень спокоен, и, в принципе, то, что я взял на себя роль президента, руководителя, больше было обусловлено необходимостью, нежели какими-то амбициями. Просто настолько все было разношерстно и настолько все было неправильно по части управления, что необходимо было все собрать просто в одни руки и систематизировать, и чтобы один человек мог управлять всем абсолютно.
Это одна из причин. Ну, то есть, как все-таки получилось? Вот вы же понимали, что это дико убыточно, российский футбол, тем более в начале 2000-х. Что
ну, тогда
выйти...
еще слово «дико» я бы не применял. Просто убыточно. Дико это стало потом, когда стали уже корпорации мериться своими амбициями. А до этого это было еще терпимо. То есть начало 2000-х это еще более-менее.
«Спартак» на тот момент был единственной командой, которая реально зарабатывала, которая выходила в плюс.
Зарабатывал только «Спартак», и то, конечно, зарабатывал гораздо меньше. А может быть, просто расходовал гораздо больше, чем нужно было. Я думаю, что, в принципе, при определенном правильной работе, то он мог, ну, хотя бы в ноль выходить.
И, ну, вы все-таки не по альтруистическим каким-то соображениям ведь купили, понимая, что вы в такое влезаете, тем более вам было с чем сравнить. Нет, вы работали в фирмах крупных.
Тут, знаете, тут был, как вам сказать, не было просчета никакого, потому что сейчас уже, оглядываясь на то время, я понимаю, что вряд ли бы, наверное, это сделал, или сделал бы это именно так, как тогда. То есть, вспоминая о долгах, которые я так очень легко закрывал, вот, и о других каких-то вещах, ну, наверное, надо было делать по-другому, но, в принципе, тогда просто было желание, слушайте, молодость, интересно, ну, и, знаете, такой вообще интересный проект, оторванный от всего того, чем ты раньше занимался. Абсолютно все другое, ведь интересно себя попробовать и в том, и в этом, и понять, насколько ты сможешь разобраться, и насколько сможешь в этом вот новом для себя, знаете, такой новой для себя субстанции, насколько сможешь высоко подняться.
Чтобы мы вот даже попытались сейчас представить, что происходило в «Спартаке», вы сказали, что совершеннейшая разруха, просто вы видели, что... Наверняка, как ведет себя бухгалтерия, может быть, ее вообще не было.
Не можно, разруха, можно, чтобы, знаете, мы картинку такой беспорядок, представили? Беспорядок. В футбольном плане все было более-менее. Если мы не будем заострять внимание на том, что люди продавались, какие-то деньги заходили, какие-то не заходили, тогда были сложные валютные условия в стране, нужно было что-то возвращать. В общем, все время у нас какие-то следователи ходили, все время трясли команду по поводу каких-то невозвращенных трансферов. То есть, ну, куча вопросов. Бухгалтерия, ну, был там один главный бухгалтер, который на коленках все считал. При желании проверить сразу все куда-то терял. Ну, в принципе, когда уже со старой командой прощались, в итоге даже нам от старой бухгалтерии не досталось ничего, потому что, ну, это логично, так часто бывает, все неожиданно куда-то серверы, ну, компьютеры обвалились, а бумажные носители, ну, в общем, как это обычно бывает.
Вы быстро эту командочку обновили?
Да, в принципе, я очень быстро со всеми разобрался. Оставались некоторые специалисты, которые, ну, в принципе, при любой жизни они занимались своей работой, занимались неплохо. Вот. Ну, кто-то чуть больше подворовывал, кто-то чуть меньше. Ну, то есть, знаете, как вот у нас есть супермаркет, у них заложен какой-то некий процент на воровство. Ну, так и здесь. Кого не возьми, все равно кто-то будет что-то таскать. То есть нормы допустимого, они остались. Были люди, которые просто фанатично работали, ничего для себя не забирая, такие тоже были. Ну, в принципе, вы знаете, это не люди виноваты, я думаю, а время тогда было такое, что каждый должен был себя как-то обеспечивать.
К амплуа человека, который будет помогать финансово, как описал вас Егор Титов. То есть вы принесли с собой кучу бабла.
Не люблю это слово «бабло», какое-то оно такое быдлячеством отдает.
Я все еще там 2000-х, поэтому, да. Простите, меня никак не могу.
Нет, были деньги, были финансы. Я помню, первый, кого я оплатил этот трансфер, был Алешандро, потом Маркао.
Странный трансфер Алешандро.
Вы знаете, ничего странного не было. Человек сыграл за сборную, человек был очень неплох. Странное отношение потом к нему со стороны главного тренера. Ну, вы понимаете, это все было в новинку. И я до этого-то с Романцевым не общался. И надо было просто какое-то время, чтобы понять, что он очень... Ну, общение с иностранцами, для него дискомфорт. Для него важно было понимать, чтобы люди, которыми он занимается, тех, кого он тренирует, чтобы они впитывали все его слова, чтобы они понимали его мысли, его желания. А привезенные бразильцы, они, может быть, и хорошо играли, но они как эти, знаете, ну, как такие, нехорошо называть китайские болванчики, ну, как, знаете, эти кегли стояли, и особо, ну, да, не объяснишь. Как экзотика, я помню, как же вот Максимку-то звали?
Робсон?
Робсон, да. Вот, он как экзотика нравился Романцеву, и вот он с ним любил общаться. Ну, и тот-то сам был такой очень прикольный парень и такой юморной. Поэтому вот с ним у него сложилось. А с остальными все равно почти со всеми иностранцами было так натяжно очень.
Сейчас очень много флеш-интервью после матчевых пресс-конференций. Мы видим переводчика рядом с тренером, который чуть ли не второе главное лицо в команде, ну, по крайней мере, медийное. А тогда-то романцев, как с ними общался? Я вот не помню даже, что при нем был переводчик.
Нет, у нас был переводчик хороший. У меня, знаете, очень плохая память на имена. Визуально представляю, а имя не помню. Чевдарь, по-моему. Вот. Нет, у нас этой проблемы никогда не стояло с переводом, с общением. Но тут важно ведь в общении тренер-игрок, на мой взгляд, не только понимание текста, а понимание эмоций и всего, что он туда еще закладывает. А ведь некоторые формулировки русского языка перевести нельзя. То есть, если их перевести, то человек подумает, что его родственники уже страдают.
Тем более романцевские. У него был еще один любимчик, Жюри Кристиан Чуйсе.
Чуня, да.
Чуня. Он его продвигал активно в сборную.
Через... Это не он, это мы продвигали, и он тоже хотел его там видеть.
Через Путина даже решался вопрос. Ему давали паспорт. В итоге он получил паспорт гражданина России. И вдруг по каким-то причинам там его не вызывали, у него была травма. Он, в общем, сыграл в итоге ноль матчей за сборную России.
В какой-то момент Романцеву показалось, что Чуня косит. И это вызвало просто бурю гнева. И после этого как-то вот любовь прошла.
Косит, то есть он не желает на самом деле играть за сборную России?
Не за сборную даже, там, по-моему... Я боюсь, вы меня спрашиваете про вещи, которые происходили 15-16 лет назад. По-моему, там он в клубе начал дурака валять, а потом это уже перекинулось. Я не могу вспомнить, но помню точно, что что-то было из этой оперы.
Но вы не вспомните, есть информация, что ему начали звонить тогда еще скинхеды, которые существовали,
да,
на территории,
было,
России,
что какие-то
и угрожали,
звонки, но...
и говорили, что если будешь играть, мы тебя...
Мы не нашли подтверждения этим словам. У Чуйса в какой-то момент появились агенты из Камеруна, и появилось очень много советчиков. Когда мы начали разбираться с этой ситуацией, мы не нашли подтверждения, что ему кто-то звонил. И вообще, если я правильно помню, то как-то мы сделали выводы, что это все баламутит его агенты, потому что на него был какой-то спрос тогда. И вся эта история, не игра за сборную, вот эти якобы поступающие угрозы, якобы полученная травма, что все это звенья одной цепи. А Романцев, он такой вот, у него от любви до ненависти один шаг. И он как-то его сразу... Была заметная смена отношения к Чуйсу. Ну и дальше все, он уже пошел на выход из команды.
Про агентов вот вы упомянули. А вообще, что за люди тогда были агентами? Ведь профессиональные агенты у нас совсем сравнительно недолго, недавно появились в российском чемпионате.
Ну, как раз они тогда просто... и стали формироваться.
Ну, без лицензии люди. Просто вот давайте те самые 60 темнокожих футболистов практически, которых вам привозили на просмотр. Странные,
да нет, ну,
странные формации, странный скилл.
Вы знаете, во-первых,
кто этот человек, который вам
60,
привозил?
Это раз. Во-вторых, я тут недавно наткнулся на одну очень интересную, ну, такую, не знаю, табличку или такую... сборник достижений людей, которых вот у нас охаяли полностью, и которые потом в «Спартак» ушли, их оплевали, а потом они перешли в другие клубы. Я даже, по-моему, у нас с собой есть. И выиграли в своих клубах и чемпионаты, и выиграли в своих клубах и кубки, и все-все-все. Поэтому говорить о том, что они были такие прям ужасные, я бы не стал. Привозили? Ну, привозили все, кто мог. У нас было несколько таких вот человек, которые могли заходить и предлагать нам людей. Ну, в основном, ну, это был вопрос Шикунова больше. То есть ко мне он уже доходил почти в готовом виде.
И вам оставалось только...
Мне оставалось...
выписать чек и поставить подпись?
Нет, мне оставалось дальше вопрос финансово. Как-то вообще стоит он этих денег, не стоит? И какую пользу он за эти деньги принесет? То есть все равно любой подход лично у меня... Для меня нет, например, вот разницы трансфер, зарплата или что-то. Для меня есть общие затраты на человека, ну, хотя бы годовые. И отдача, которая может быть. И, в принципе, какая-то перспектива хоть что-то вернуть.
Вы оценивали же риски, что на этом трансфере, например, те же самые люди, которые приводят тот же самый Шикунов, они могут попилить?
Ну, вначале не очень, потом, наверное, да. Ну, вы понимаете, цифры были тогда не такие заоблачные. Тогда можно было рисковать какой-то суммой, понимая, что, в принципе, если неплохо все... пройдет, то можно и заработать деньги для клуба. Если я не ошибаюсь, по-моему, Чуйса даже того же мы в конце концов, по-моему, за миллион продали. А покупали его там, ну, совсем за какие-то смешные деньги. То есть тогда эта ситуация была возможна, и тогда, в принципе, тут просто нужно понимать. У нас же как, у нас любят взять негатив и потом размазывать вот эту грязь на всю картину, не понимая вообще ее смысла. Но если вы помните, начало 2000-х годов, это первый раз, когда вот конец 90-х, начало 2000-х, когда Африка о себе заявила как о футбольном континенте. Тогда появились Гана, Камерун, Нигерия. А рынки были тогда только, в принципе, отфильтрованы только французами, ну и то в основном французами, там, где больше было французского языка, то есть это в основном Кот-д'Ивуар и, ну, и, наверное, Северная Африка. А вот какая-то такая центральная, где, в принципе, народ очень такой, ну, как вам сказать, физически крепкий и такой немного такой злющий, они были не до конца проработаны, и всегда можно было что-то угадать, что-то найти, и тогда еще не было вот, четко, никто еще не сел, не закрыл Африку именно по части агентов, и не стал отфильтровывать вообще всех африканских игроков для европейского рынка.
И они дешевле были, чем российские, среднестатистический российский игрок российского чемпионата?
Нет, они были примерно одинаковую цену. Нет, слушайте, там все крутилось между 150, 300, 400 тысяч долларов.
Почему вы не купили Вагнера?
Потому что надо было... Агенты, которые его привели, люди, они уже пару раз себя повели недостаточно корректно. А надо было... Их условие было, когда Вагнера привели... Надо было подождать до конца бразильского чемпионата, по-моему, полгода, а я этим людям уже не верил настолько, чтобы дать деньги и полгода ждать.
Почему вы не купили Аршавина?
Ну, там три человека можно было купить. Аршавин, Денисов и Быстров. Ну, так получилось.
Но тренеру, тогда еще Романцев, когда были на просмотре, они понравились, устроили.
Ну, они не могли Зениту не понравиться. Уже. Просто Аршавин настаивал на том, что он будет играть нападающего, и просил ему прогарантировать это. А позиция Романцева была, что он будет играть там, где ему скажет тренер. И никто никаких гарантий ему не собирается давать. Ну, вот на этой почве и не сошлись.
Насколько я понимаю, совершенно несколько по другой причине Юрий Жирков не оказался в «Спартаке». Но там речь шла о том, что Романцев в нем что-то не увидел.
Ну, Жирков вот, это вообще...
Позвольте, это даже вы увидели президент, то есть, который да? не общается непосредственно, там, не разбирается там, в
тонкости. Мы Жиркова отправляли на сбор, сказали нет. Потом я его видел в манеже. В манеже он мне понравился. Цена вопроса была смешная, 160 тысяч долларов. Ну, сказали, нет, он нам не подходит. И после этого его отвели к армейцам. Потому что он просто изначально хотел играть у нас.
Переговоры с такими клубами, как «Спартак» Тамбов, они очень легко проходили. Просто вспоминается, как Романцев подошел к Тихонову, который тогда еще был совсем молодым, но это еще было до вас, и сказал, слушай, что-то за тебя твои просят реутов как-то, иди с ними поговори, пусть снизит цену. То есть вот примерно так же и происходили переговоры с клубами в
вашем... Ну, вы поймите, тут нужно просто быть хорошим переговорщиком. Во-первых, любой провинциальный клуб, тем более такой вот из глубинки, он, во-первых, мечтает, чтобы его воспитанник или его игрок попал в «Спартак». Для него это марка, для него это достижение. Они об этом, ну, вот как бы про Сычева, я думаю, что еще там будут... Этот Иртыш, по-моему, да? Будут еще говорить, и говорили Тамбов, там, я не помню уже, откуда, ну, все клубы, из которых Сычев переходил, будут говорить и рассказывать, и рассказывать. Вот. Конечно, глядя из провинции, им кажется, что «Спартак» там, ну, или вообще какой-то столичный клуб, это просто, ну, такая, знаете, свалка денег, которую просто нужно как можно больше зачерпнуть. Ну, и тут уже должны быть навыки дипломатии, чтобы с одной стороны, разубедить людей, с другой стороны, оставить их под впечатлением, что они все-таки добились своего, но купить за те деньги, за которые ты бы хотел купить.
Как происходило ваше общение с Романцевым уже после того, как вы стали президентом?
И... Вы знаете, ничего вот не поменялось. У нас-то и так все происходило в рабочем режиме. Ну, если честно, он занимался только футбольной деятельностью и текущей практически не занимался.
Даже когда он был президентом по бумагам?
Ну, да, даже когда он был, все равно руководил Заварзин. До него там, я не знаю, кто еще, Лариса, по-моему, Гриша и Солонка Лариса, это, которые убили, фамилию сейчас не вспомню. Вот, ну, это правильно с моей точки зрения. То есть человек должен заниматься футболом, он не должен заниматься бутсами, не должен заниматься автобусом, не должен бегать, оформлять какие-то здания, думать о газе, о какой-то нефти, о спонсорах, обо всем этом.
В 2002 году, ну, то есть, когда «Спартак» прервал свою чемпионскую серию, что произошло тогда? Почему? Тренер остался, состав-то вроде бы как тот же был.
Вы поймите, я уже много раз об этом говорил.
Я понимаю.
И я могу еще раз повторить. Ну, это моя точка зрения, но никто ее до сих пор, вот сколько я раз ее высказывал, никто аргументированно ее не опроверг. Развалилась большая страна. Большая страна, и в том числе и футбол. Лучшие игроки сосредоточились в двух командах. В «Динамо» Киеве и в «Спартаке». Этим, я думаю, и обусловлено то, что и «Динамо» Киев, и «Спартак» на вот этот промежуток с 90-х по 2000-е постоянно становились чемпионами, потому что это были команды, которые были основная, это база сборной. И второе, эти команды, которые постоянно выходили в Лигу чемпионов и моментально, колоссально отрывались от всех своих преследователей в финансовом плане. Потому что выступление, когда началась Лига чемпионов, когда стали продаваться телеправа, одни эти поступления перекрывали бюджет любого другого клуба, который мог бы быть преследователем. Поэтому вот этот гандикап, который получился у «Спартака», он и обусловил все вот эти вот победы. Дальше начались 2000-е годы, начали потихонечку подходить другие люди.
В другие клубы.
И в другие клубы. Начались уже другие условия.
Евгений Ленорович.
Евгений Ленорович пришел, задрал сильно очень финансовую планку. «Локомотив» стал очень финансово способен и сразу же конкурентоспособен. Вот, если помните, взял Васькова из Ростова и тут же вокруг него стал формировать команду. Опять же, «Осетинская водка» помогла «Алании» выигрывать и тоже находиться наверху. Поэтому стало больше возможностей, стало больше людей, стало больше денег, отсюда стало больше конкуренции. Когда стало больше конкуренции, в тот момент, когда что-то у нас застопорилось, как-то оступились, ну, слушайте, в 2002 году, если мне не изменяет память, мы все равно бронзу взяли. Притом я помню слова Андрюши Тихонова, когда мы их обыграли... «Крылья Советов» как раз в этом решающем матче, он после, говорит, слово похожее на «блин», говорит, слушайте, вышли детьми, дублем шмякнули нас и забрали у нас бронзу, ну что ж вы за команда такая? А мы тогда реально вышли почти детским садом, у нас были все травмированы, если вы помните, у Парфенова
там многие сломали,
нога сломана, не помню, Ананка всегда на уколах был, у него там все время травмы, не помню, с Юркой Ковтуном играл он или нет тогда. В общем, у нас состава-то практически не было, и мы даже детьми и то умудрились бронзу взять. Поэтому говорить о том, что что-то было не так, ну да, ну как-то вот просели.
А у нас сейчас информационный выпуск. Впереди после этого Андрей Владимирович расскажет, почему Андрей Тихонов неожиданно ушел перед матчем с «Реалом», не увидели его в заявке «Спартака».
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Это «Около спорта». Мы вернулись. Петр Кузнецов, Андрей Тихонов, которого я как сейчас помню... Матч показывали по НТВ, комментатор Маслаченко, матч, по-моему, выездной с Реалом, и болельщики, тогда еще не было соцсетей, это потом уже на следующий день переговаривались, но все были в шоке, Андрея Тихонова нет заявки. Расскажите, что тогда произошло действительно?
Давайте будем откровенны, Андрей к тому моменту подсдал. Может быть, как усталость общая, потому что какой-то момент, ну, вот уже игра не шла. Ну, так бывает у многих игроков. Они, знаете, так идут-идут, потом на изломе 30 лет как-то вот эффективность падает, потом какая-то реанимация, второе дыхание, пошло.
Ну да, но в таком случае, как правило, и выводят плавно из состава,
а
не так резко.
Я могу вам точно сказать, что это была инициатива Романцева. Но сам он Андрея не хотел убирать, поэтому поручил это Шакунову, этот вопрос
объявить.
Ну, даже не объявить, а решить. Тут вопрос даже был, нельзя Тихонову было прийти и просто объявить. Надо было решить, почему решили немножко с каким-то, вот, знаете, со шлейфом, с таким, с остатком недовольства, я не знаю. Я тогда точно в этом участие не принимал, как-то вот, ну, я помню, что мы, как еще показатель, мы не сразу Андрею команду-то нашли, вот, если вы помните, он тогда уехал в Израиль, то есть он находился в некой такой функциональной, на мой взгляд, такой, ну, яме или в таком...
Может, вы просили много за него?
Да нет, ну, побойтесь Бога-то, нет. Вот, и я помню, что, то есть, очередь не построилась, понимаете?
При этом бэк-то хороший у него был.
Послушайте, вот, вы знаете, ну, вот эмоции всегда, они хороши, но нужно все-таки больше апеллировать к фактам. Если бы на тот момент Андрей был хорош, и вдруг по каким-то внефутбольным причинам его убрали, почему его не взял «Локомотив»? Почему его не взял армейцы? Ну, армейцы, может быть, он бы не пошел сам. Но тогда был «Локомотив», тогда была «Торпеда» на плаву. В конце концов, тот же «Зенит». У нас были команды, куда можно было пойти. Ведь Герман потом Андрея взял уже из Израиля. Понимаете? Где он почти год проиграл.
Ну, Тихонов не тот человек, который идет из «Спартака» в «Зенит» или в «ЦСКА».
Ну...
Скажем так, даже люди вот того костяка... Я не могу себе представить. Сейчас это возможно.
Не знаю, не могу говорить. Я вообще все вот эти, знаете, эти клятвы на верность одному клубу, для меня это несколько странно. В плане того, что, ну, это твоя работа. Ты делаешь фундамент своей жизни, создаешь фундамент твоей семье. И ведь я не знаю, например, истории, где... Кто-то бы сейчас пришел к ветеранам и сказал, вот ты тут за ромбик всю жизнь отыграл, на тебе 100 тысяч долларов, или у тебя нет квартиры, давай мы тебе купим. Ты же никуда не перешел. Ну вот посмотрите, например, никуда не перешел Титов. Всю жизнь отыграл в «Спартаке».
Там Казахстан был.
Уже в конце, нет, я имею в виду вот во времена, да? Будем так называть, сочный момент,
ну, кстати,
карьеры.
Не перешел в Баварию, была хорошая возможность перейти,
да,
в Баварию.
Да, ну, в Баварию там по другим причинам, я имею в виду вот внутри нашего клуба, то есть внутри нашего чемпионата никуда не перешел. Что он за это получил? Какую он извлек из этого материальную выгоду? Ему что сейчас «Спартак» в благодарность купил квартиру, подарил машину? Нет, ему просто показали на выход вместе с Оленичевым. Когда у них стало не очень получаться. Вот и все.
Вы считаете, они заслужили золотые медали за этот сезон?
Нет, я не об этом.
Я не об этом.
Я не говорю, что заслужили, не заслужили. Я вообще считаю, что как-то вот... Ну ладно, этот момент лучше на другой раз оставить. Я говорю о том... Что люди, когда бьют себя в грудь и там трясут эмблему, ну, это хорошо эмоционально. Но функционально для семьи, для заработка это ничего не несет. А они как бы добытчики, они должны зарабатывать, они должны думать о том, как они будут жить дальше. Я говорю исключительно о том, что верность одному клубу потом, кроме как возможность говорить, я всю жизнь за него проиграл и давать интервью только однобокие в пользу своего клуба, ничего не дает.
Неужели верность одному клубу не позволила Титову перейти в Баварию? Вы уже вели же переговоры с немцами?
Нет, ну, мы вели переговоры из Баварии. Ну, я вам скажу, с Леоном результат был гораздо более близкий. Практически мы уже подписали с Леоном. Вот, ну, тут, я не помню, в Интере кто-то играл на позиции Егора. Я фамилию не помню, латиноамериканец, получил травму, нас с понтовыку сбил Интер, сразу стал звонить, что мы заберем Титова. В итоге мы подвесили разговоры с Леоном, ну и как это обычно бывает, знаете, ни туда, ни туда, потом Интер себе нашел кого-то другого, а Леон уже обиделся и отказался с нами разговаривать. Причем в паре с Егором Леон тогда и забирал Васю Баранова, причем за 5 миллионов, а за Егора давали 18. Интер позвонил, сказал, что даст 25. Ну, и поэтому вот это все перевернулось, и в результате никто никуда не попал.
Ну, Егор как будто бы даже, ну и ладно.
Ну, Егор русский человек, ему вот это попадать на немецчину, ну, ему с одной стороны и хотелось, а с другой стороны в России комфортно. Вот.
Смотрите, про Василия Баранова вы вспомнили. Сейчас, опять-таки, в связи с чемпионством прошерстили состав, знаете, вот вы сейчас вспоминаете статистику, да, футболисты, которые уходили из «Спартака» и завоевывали титулы, да, а статистика, ну, то есть состав «Спартака» того времени и кто чем занимается, там, Василий Баранов единственный, о ком ничего не известно. Известно, что он где-то там в Белоруссии ведет затворнический образ жизни. Вот интересно, он каким был тогда Василий Баранов в «Спартаке» в своем расцвете?
Ну, Вася всегда был странный.
Всегда был странный?
Ну, такой он был, своеобразный очень. Но он был очень веселый. Особенно он любил там Робсона пошутить. И, ну, такой он был приколист. Мог банку трехлитровую томатного сока выпить за один раз. Не, он был такой очень веселый, добродушный парень.
Ну, закрытый.
Ну, слушайте, я вообще стараюсь в душу к другим людям не лезть, особенно если они этого не хотят. Я слышал, что сейчас ребята тоже пытались с ним связаться, и ни у кого не получилось. Слушайте, у каждого своя жизнь. Каждый, кто-то хочет, открывается, кто-то хочет, живет закрыто.
Андрей Владимирович, миллион раз спрашивали вас, но, извините, все-таки две истории, которые пришлись, одна пришлась на уже тренерство Чернышова, не помню, Сычев это до него был или нет?
Конечно, до него, да.
Давайте об уходе Сычева. Вы когда-нибудь вот расскажете, что произошло? Или все уже рассказано?
Так там все, рассказано, чтобы... перерассказано, просто... Если, ну, совсем быть, ну, упростить до максимума, люди, которые продавали, взяли у нас деньги, взяли у других людей деньги, всех запутали, всех стравили между собой. Вначале там и мы, и другие люди считали, что мы хозяева. После Японии он с 10 тысяч запросил 40, что я сказал, нереально. Ну, вот тогда они... Сказали, что мы тогда будем уходить, поскольку, ну, после Японии его хотели все купить. Вот тогда же их поддержал РФС Вячеслав Иванович, дав возможность ему уйти, расторгнуть контракт, что вело вообще просто к полной дестабилизации всей системы. Вот, ну, в итоге мы с теми, опять же, у кого деньги тоже взяли на Сычева, нашли общий язык, компромисс, и благополучно, утряся всю ситуацию, продали его в Марсель. Ну, это было больше как компромиссная ситуация. Хотя, если честно, деньги, полученные от Марселя, в принципе, ну, может быть, это было меньше, чем можно было по максимуму выжать, если, например, его было продавать в тот же «Шахтер». Ну, тоже были достаточно приличные, а с точки зрения имиджевой, на мой взгляд, продажа в Марсель это все-таки круче, чем продажа в Динамо Киев или в Шахтер.
Простите за наивный вопрос, а РФС-то при чем здесь в этих переговорах? Колосков-то какую роль играл?
Нет, ну тогда же у нас игрок не мог просто пойти и расторгнуть контракт, как он, в принципе, и сейчас не может. А тогда они такую... выдумали загогулину, в результате которой просто только что подписанный буквально свежий 5-летний контракт, которому прошло всего полгода, оказалось, что человек может пойти и сказать «не хочу». И расторгнуть на том основании, что вот он просто не раб лампы.
А Романцев как вел себя в этих переговорах?
Ну, в них практически не участвовал. Это занимались мышек, но в основном там я. Но, вы знаете, ну, это и не дело Романцева этим заниматься. Он просто игрок был хороший, вот что обидно. И самое обидное, что, в принципе, играя в «Спартаке» с Титовым, я думаю, он бы добился гораздо больших результатов, чем добился потом. Из «Марселя», если вы помните, его очень быстренько выпихнул Драгба. А в «Локомотиве», если я не ошибаюсь, он, по-моему, один, ну, максимум два сезона, более-менее на хорошем уровне проиграл.
Ну, там роль Титова исполнял Лоськов уже в «Локомотиве» для него.
Ну, да, да, но все равно, вы знаете, мне кажется, с Титовым у них была лучшая какая-то такая спайка.
То есть за Сычевым стоял далеко не только папа, это была целая гильдия.
Да, ну, перестаньте,
гильдия.
Ну, какой там папа, папа там?
История с Бармонтаном. Вы чувствуете себя виноватым в том, что произошло?
Да нет, ну что, ерунда какая.
Ну, все-таки то, что вы не проконтролировали, например, то,
я
что
не должен контролировать,
доктор
понимаете?
Щукин как-то оказался непроверенным.
Вы поймите, вам жена пойдет завтра, купит пирожок. Вы домой дойдете, съедите его и отравитесь. Ваша жена виновата в этом?
Да, надо было надкусить.
Ну, тогда в этом плане, да, наверное. Нет, я, конечно, виноват в том плане, что я за все отвечаю, но вы понимаете, говорить о моей вине, что я не знал, что в каких-то таблетках что-то там может быть, тем более, как у нас в стране, вы знаете, какие у нас лекарства, половина, да нет, больше половины того, что есть, не соответствует тому, что написано. Вот, если у меня мой там врач, который зав. Отделения одной очень крупной больницы, и там мне говорит, не покупай здесь никаких таблеток, вот, на 80% они не соответствуют тому, что написано. Вы поймите, что тогда было в 2000-х годах. Тем более, вы, если все орут, знаете, как этот в том анекдоте про это товарища, он меня это и обозвал. Так и здесь, у Егора что нашли? Там два, там что-то микро, там каких-то, там мили, там чего. Ну, в общем, две крупицы продуктов распада. Даже не самого вещества, а два там миллиграмма там, или два там чего-то мили-мили продуктов распада. То есть, вы понимаете, любой спортсмен, там, зайдя в бар и выпив чего-то, может то же самое прихватить любую, ну, субстанцию, которая потом будет признана допингом.
Но это вы сейчас, со временем уже осмыслив, вот так относитесь частично философски к этой истории. А тогда первая реакция у вас какая была? Вы проводили внутреннее расследование?
Ну, я по радио не могу сказать, какая у меня была первая реакция. Это, ну, совсем не... Да, ну, а кого вызывать? Первая реакция у меня не была, меня ковер не интересовал, меня интересовало, как ситуацию спасать и что с ней делать.
Вас не смущало, что эту штуку нашли только у Титова, то есть ключевого игрока?
Не, ну, то, что
не
там...
Не посещали мысли о теории заговора,
да,
о
не,
том,
ну,
что...
Да не, то, что там были подковерные, подковерные дела, и то, что его дисквалифицировали перед Суперкубком, это все понятно. И, послушайте, ну, это только дети верят в случайность, так же, как только наивные люди думают, что Ростов в прошлом году проверяли, всю команду отвели на допинг, потому что просто кому-то там в УЕФА что-то там зачесалось за ухом. Это подковерные игры, это конкуренция, но это такая же часть борьбы, как я говорю о том, что очень много борьбы происходит вне поля. Причем я не думаю, что вот такая битва, война вне поля, она уступает тому, что люди видят по экрану телевизора.
Вы с Титовым общались же тогда, вот в первые же дни?
Ну, общались, конечно.
Да, и что он... Как он отреагировал?
Ну, а что? Ну, говорит? Что можно сделать? Ну, мы с ним договорились о том, что для него ничего в финансовом плане не изменяется. Будем стараться, будем бороться. Ну, что смогли. На год всего дисквалификацию вместо двух.
Какие выводы вы из той истории сделали?
Ну, вы знаете, можно рассказывать об огромном количестве выводов, но какие ты сделаешь выводы? Ну, когда мы взяли, например, в Химки Пашу и Яковенко, а просто легенды шли о том, как Паша людей пичкает медикаментами, то, например, я им сказал: ребята, вот вам деньги, а с вас под роспись главный тренер, врач, отчет с прилагаемыми рецептами, с выписками из аптеки, полностью, полное досье на все, что вы покупаете, медикаменты, и полностью описание того, что никаких запрещенных препаратов в этом нет. Вот это максимум, который можно сделать. А что там, вы поймите, что там съест игрок, что ему жена даст от головной боли, от живота или от задницы, мы никогда не знаем. Ну, все, что человек может руководящий клубом сделать, это только, ну, какую-то создать формулу, при которой, по крайней мере, хотя бы тем, кто будет разбираться, если возникнет какой-то скандал, будет понятно то, что это не вина клуба. Не вина руководителя, не вина доктора, не вина тренера. Что это, если уже что-то там человек оступился, то это уже произошло где-то в быту или по его личной инициативе.
Как вы считаете, вина клуба есть в том, что Еременко поймали на употреблении кокаина?
А вы что, предлагаете Гинеру круглосуточно было следовать за Еременко и смотреть, нюхает он или нет?
Нет.
Вы понимаете, что, ну, не может ни президент клуба, ни директор, ни тренер от таких ситуаций оградить. Но если у человека нет мозгов, ну, он же не пересадит ему часть своих. Если ему родители не объяснили, что этого делать нельзя, это же тоже. Но, с другой стороны, понимаете, ну, видимо, если человек не пьет, режимит, и все это у него происходит там 25-30 лет, ну, надо понимать, что надо какую-то людям давать разгрузку. Я же думаю, что самой цели, знаете, нанюхаться и отвалиться тоже у человека не было. Видимо, просто эмоционально или какое-то еще напряжение как-то захотелось снять, и вот снял таким образом. Но, опять же, Еременко, что он один такой? Ну, посмотрите на...
У вас в «Спартаке» были такие?
Нет, я знаю о многих
просто
случаях с этим, с марихуаной. Параллельно с Егором еще там пару человек поймали с этой Санашой, но это все замяли. Вот, я говорю о другом. Вот, посмотрите, просто разные отношения. Ну, вот Шарапова, например, у нас, как она... Нет, я говорю Мельдони, которые потом признали, что это не является допингом. Ее гнобят, сейчас даже не пускают на чемпионат Франции. Интересно, а их Гаске, когда в кокаин, как это, в горстку муки мордой плюхался, чего же они его-то не гнобят? Просто это, опять же, знаете, к разным ситуациям по-разному подходят.
Вернемся к Романцеву. Просто интересно, действительно ли последней каплей стало его заявление перед финалом Кубка России 2003 года, что Червяченко не занимается командой, и тогда вы решили, все, дед закончился?
Если мы говорим о последней капле, то да.
А по сути?
Ну, по сути уже, я не знаю, почему, но мне лично казалось, что человек устал и просто не занимается своим делом так, как должен заниматься, что он уже упустил и команду, и в футбольном плане, и психологически.
То есть уже остался где-то там, да, еще в
конце? Были еще некоторые моменты, о которых я вообще бы не хотел говорить, и поэтому, в принципе, решение, оно зрело, но отдавая дань заслугам, авторитету и всему остальному, как бы вот все время не было, ну вот что-то сдерживало, и все никак невозможно было перейти Рубикон. А вот этот его посыл, ну, как бы решил все в одну минуту.
Андрей Чернышов сменил его молодость, человек, который проявил себя в молодежке. Он вам этим понравился? Почему?
Да.
Из всех вариантов, представляете, сколько наверняка кандидатур было?
Вот. Нет,
из,
ну,
из кого
было
состоял
много
ваш...
много кандидатур можно
даже
было.
Даже шорт-лист из кого состоял?
Да ну, какой там шорт-лист? Вот сразу можно было с Георгием Ярцевым. И он готов был, он с Ренатом приезжали, мы разговаривали. Но если вы посмотрите таким, знаете, не затуманенным, не задурманенным взглядом на все, что мы делали, не под вот эти вопли, да, про чемодан. Мы ведь все время хотели омолодить «Спартак», мы хотели сделать команду на перспективу, мы брали молодых ребят. Поэтому смысл был в том, я ездил на матчи молодежки, смотрел, был смысл в том, чтобы взять хорошего тренера, который имеет хороший контакт с молодыми ребятами, который руководит сборной, и который, в принципе, их всех потом, все сливки нашего российского футбола, которые находятся в сборной, соберет в «Спартак». Вот. А так, таким же образом и Павлюченко попал к нам, и другие ребята. Я просто, честно говоря, ну, он такой был приятный, вообще не Чернышов. Я не мог подумать, что он поплывет на этой должности так быстро.
Три месяца, причем...
Да, и что сразу в финансовом плане скурится. Вот, вот это для меня было, честно говоря, шоком.
То есть он начал торговаться, вы про это?
Нет, как что раз вы... не торговаться, а то, что стали всплывать всякие другие ситуации финансовые.
На трансферах?
Ну, конечно.
Трансфер сумасшедший Белозерова в их числе?
Ну, я сейчас не могу сказать, но думаю, что да.
В той истории очень принято там сравнивать много, Белозерова с Колотуре.
Там много было веселых трансферов, поэтому я думаю, там и не только Андрюша участвовал, там уже как бы многие промочили клюв. Ну, опять же, вы знаете, надо было ловить, а не поймал. Ну, значит, это единственное, что
вот эти все
догадки, домыслы.
Возможные подковерные интриги и какие-то выкручивания из трансферов лишних денег не совсем вяжется с его образом, который обрисовал совсем недавно Сергей Юран, который с ним работал в тренер-штабе. Он сказал, что Андрей совсем слабый, как только доходило до конфликта, он как-то куда-то сливался, то есть оставлял это на откуп того же самого помощника.
Помните,
есть...
как это тут в 12 стульях про Альхина? Застенчивый воришка называется. Так и тут. Как он, воровать он не мог. Ну, как же у классика-то было, я не помню. Не мог не воровать, но стеснялся.
Я понял.
Из этого.
Так что есть такие истории. Когда вы расстались с Чернышовым, есть история от него, как он рассказывает, что после матча там проигрыша Рубину, он пришел, его вызвали в вип-ложу, и там же сидел Федун и вы. И Федун ему говорит, мы тут долго совещались, и... Ну, пришли к выводу, что доверие остается, работайте, вы скажите, что вам нужно, продолжайте работать. Через несколько дней у него состоялась встреча с вами уже непосредственно, и, собственно, вы расстались. Как-то не совсем вяжется с тем, что пообещал Федун, и то, что было сказано в вашем кабинете.
Вы знаете, не всегда мы говорим то, что хотим сказать. Иногда для пользы дела мы говорим совершенно обратное. Ну, значит, такова была комбинация.
Федун добрый полицейский, его злой.
Я не помню, чем это было обусловлено, но точно помню, что именно так она и должна была разыгрываться.
У Федуна в то время уже было слово какое-то? То есть вы прислушивались?
У него всегда было слово с того момента, как он стал акционером, у него всегда было слово. И это глупости, что он не мог возражать или нет, он наоборот какие-то вещи все время хотел сделать чуть больше, но... На мой взгляд, он не до конца понимал всей специфики, ну, в принципе, жизнь это и показала. И поэтому некоторые инициативы я пытался его гасить, но он как-то на это, как вам сказать, может быть, с обидой смотрел. Ну, я-то понимал, что, в принципе, я правильно делаю.
На тот момент в футболе, в самом футболе, кто больше разбирался, вы или он?
Ну, я думаю, что я сейчас больше разбираюсь.
Как вы считаете, если бы вы остались президентом «Спартака», «Спартак» стал бы раньше чемпионом после вот этого перерыва?
Ну, если вы посмотрите на 13 лет назад, то в 2004 году я оставил им команду с 14 очками на втором месте, 15 очков было у «Торпедо». И уж точно, в отличие от их версии, когда они орали, что я во всем виноват, не я приземлил команду в этом сезоне на 6-е там, или на 7-е место. И я думаю, что если бы все продолжалось нормально у нас, то мы и в 2004 году уже бы стали снова чемпионами.
Чемодан, вокзал, Ростов. Вы считаете, что это заказанная акция какими-то акционерами.
Ну, это нормально, это я не первый.
При этом вы говорите, что вы не можете существовать в клубе, когда ненависть, когда тебя не любят, когда тебя как-то отзываются. Но если вы понимали, что это заказанная акция...
Ну, здесь просто сделали с небольшой такой вот, знаете, группой людей, которые называются спартаковские болельщики. Ну, это все технологии, они нормально работают. Вы понимаете, что, общаясь с другими людьми отдельно, ну, вот как с вами или с другими, никто мне вот эти вещи, эта дурость, которая там летела с трибуны, не сказал. Все наоборот говорят, да, вот это молодец, а мы тут вот ждем в ожидании, у нас дети повырастали, а мы все никак ничего выиграть не можем, ну, кроме этого кубка испанской деревни. Это люди, которые думают.
Кубок солнышка.
Да, есть же еще огромное количество людей, которые не думают. Им сказали... красная, а на самом деле зеленая, но они верят, что это красная. Но это их проблемы, это не мои.
Андрей Владимирович, я считаю, что это первая часть нашего разговора. Бесконечно можно говорить. Очень много всяких интересных историй и вопросов, которые хотелось бы вам задать. Приходите еще. Спасибо огромное. Пожалуйста, Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака». Это «Околоспорт». Всего доброго.